В Москве находитесь, да, вы живете там и...
Сейчас я конкретно в городе Воскресенске, это Подмосковье.
Здорово, здорово. Что я могу сказать, Алексей? Я пытаюсь сейчас зацепиться своей памятью за то, почему ассоциация перевели к вам. Во-первых, я списывался, по-моему, когда-то там, около года назад, а может больше, с Алисом Валединским из Выргорода. И, по-моему, он ссылку давал на вас, что вы можете гораздо больше рассказать о Саше, чем он. Это во-первых. Во-вторых, я видел, по-моему, в буклете антологии Чернецкого ссылку на вас как, ну, как авторские права по фотографиям, насколько я помню.
Да. Во-первых, я предлагаю сначала на «вы», потому что на «вы» мне как-то дико. Сразу хочется оглянуться, кто там у меня за спиной, почему нас много, там все такое.
Хорошо, давай на «ты», да.
Вот так проще. А во-вторых, ну да, с Сашкой просто мы познакомились в напоминальнике Майка Науменко. Это 91 год. А уже я знакомил там с Алисом, там с Катькой Борисовой из «Фуза», литредактором. Такой был, короче, главный журнал в России «ФУЗ» музыкальный. Вот. И вот Катя Борисова была там литредактором, и основную массу сведений про разных людей, в общем, она туда доставляла. Я ее туда... Я ее подвез к Сашке в больничку и там их состыковал.
А впервые о разных людях, наверное, так. Впервые о Чернецком, в принципе, когда услышали, когда узнали?
Это сложно, потому что... Не сложно. Впервые попался какой-то материал про их выступление на Ленинградфесте на шестом. ГПД тогда еще. И ГПД довольно сильно было известно, на самом деле. Ну, тогда было несколько составов ГПД. Харьковская, Дзержинская и Новгородская. Вот. Соответственно, была путаница некоторая, интернета же не было. Поэтому поручиться, что вот именно это то самое ГПД, а то вот не то ГПД, это было сложно. Но, во всяком случае, вот, по-моему, это Житинский, ныне покойный, писал материал про фестиваль. Но это я боюсь заблуждаться, но не суть важно. В общем, из прессы про 6-го Ленинградфест узнал. Про Чернецкого. Ну, там, естественно, тогда и болезни-то не было, собственно. То есть, может быть, она и была где-то там у него. Вот, но про нее никто не знал. А потом я попал на фестиваль «Интершанс» в Москве в мае, по-моему, 90-го года. Вот. И там уже были разные люди, но они там были без Сашки, там Чиж вокалировал. Вот. Вот, собственно, мне тогда очень понравилось, так думаю, вау, классно, там 4 голоса.
Ну, про «Интершанс» на самом деле никто не вспоминал из тех людей, с которыми мне удалось переговорить. Может быть, какие-то яркие, ну не то чтобы яркие, что больше всего запомнилось. И, ну, проще сказать, что видел и что впечатлило.
Ну, впечатлило — это один из немногих неандеграундных фестивалей, на которых я тогда побывал. Это так, такое было сообщество, или как сказать, не сообщество, государственный орган «Международная книга», занимавшийся, собственно, ведением бизнеса с зарубежными организациями. И «Интершанс» под его эгидой проходил, не помню сколько дней, но неважно. Там вот в «Горбушке» было впервые, по-моему, вот на такой большой сцене с хорошим аппаратом, наконец-то не андеграунд. Экс-андеграундная команда, ну тогда уже само понятие андеграунда как-то размылось. Вот экс-андеграундные команды выступили вот на какой-то такой заметной сцене с фирменным аппаратом. То есть там СВ были, Супер Р, такой проект Сережа Чентурия, мы с ним тогда немножко знакомы были. Гитарист такой хороший, известный тогда был. Вот, потом... Импортные какие-то команды там были. Ну, в общем, там суть была в том, чтобы типа наших музыкантов на волне перестройки заметили, значит, зарубежные представители хороших фирм и типа сделали какие-то выводы. Самое смешное там было, значит, на там призы какие-то давали, разные люди получили, не помню, денежный приз был или нет, но точно был приз в виде часов, какие-то дорогие часы, типа то ли Seiko, то ли еще что-то такое. Ну, по тем временам для нас все было же дорого. Вот. И, значит, группа единогласно решила отдать эти часы Чижу, как самому бедному.
Серега, часы не настенные, а наручные имеется в виду, да? Наручные.
Интересно. Наручные, вот по тем временам дорогие часы, но сейчас уже. Сейчас, наверное, это уже было бы смешно, но тогда это было как-то так заметно. А может и сейчас они тоже были бы дорогие, тик их.
Посмотрю на аукционе, любопытство ради. Хорошо.
Вот, это, тогда мне они понравились, пошел я, а я тогда работал в рок-лаборатории, была такая организация в Москве. Ну, как работал, числился я там этим экспедитором, а по факту там фотографировал, что-то подписывал, какие-то статейки, и еще студию Колокол делал всякие снимки, которые там, то как обложки вкладывались в кассеты, то там, значит, просто продавались там, висели в самом помещении студии для фанатов. Вот, соответственно, студии Колокол все, что смог найти, записал. Не помню, там Дезертиры любви были и, по-моему, акустика была еще, боль, Гильярд. Вот. Что-то меня так проперло, причем я тогда еще не мог, запись была не очень качественная, отличить, что там три человека поют. Там же Паша Михайленко, соответственно, вот Чиж, соответственно, и Саня. Как-то... Если нежно, там, то и у Чижа же нежность такая мягонькая. Вот. Если как бы рык, Чиж не скрывал, что он пытался под Сашку-то косить тогда, правда, сказал, что, говорит, понял, глотку сорву нахрен, если буду так пытаться дальше. Вот, ну, пытался. Поэтому, как бы, для меня это было все едино, как некий один автор. Это было очень приятно, кстати. Вот. Тем более, какие-то отсылки, там, Strange Days песен, например. То есть, а у меня, естественно, голос в голове. Я их очень тогда любил, да и сейчас. Вот. И, соответственно, все это послушал, что-то как-то мало стало. А узнать-то негде ж, собственно, где, чего и как. То есть, ну, знаешь, что вроде харьковские. А так, где они, когда они, как найти контакты какие-то. Интернетов не было, ничего не было. Подпольные какие-то связи. Понятно, что были общие знакомые, но это ж надо знать, кто из моих знакомых общий. Вот, оказалось, что там Ольга Жигарева, рок-лабораторская деятельница, она была тогда директором крематория. Она с Сашкой, оказывается, подружкой такой была. Вот. Но это я уже потом узнал. Ну, это я к тому, что были общие знакомые, которые вот свели бы и раньше, но тем не менее. Вот, и, значит, потом я в... Вру. Это я чуть вперед забежал. Это уже где-то лето 90-го года. А то в Череповце, Сашка, был напечатан на буклете, был знаменитый фестиваль рок-акустика в Череповце. Первый. Вот, и Сашкина там песня была «Печаль», а в буклете опубликована. Вот в чем дело. Я еще поехал в полной уверенности, что там будет и Чернецкий, и Летов там. И, ну, вот. Там не было, конечно, ни Летова, ни Чернецкого. Там был пьяный Майк, Сирия, тоже пьяный. Ну и так далее. Там,
это, много. Там в то время происходило выступление Дягилевой, вот, знаменитое. Вот на тот год.
Поснимал там снимки мои тоже. Были опубликованы цветные, собственно. По-моему, все два человека ямку на цвет снимали, но вот я один из них. Вот. И, соответственно, Сашка не приехал, но, опять же, почему не приехал? Кто-то знал, что про болезнь. Нету и нету, господи. Тогда столько фестивалей было, что... Потом уже узнаю, что фестиваль там стал эпохальным каким-то там.
Ну да. Такое.
А так, ну, после не на этом, так на следующем. С людьми встречаюсь, и тогда на фестивалях там... Взял книжку на этом фестивале, договорился, на следующем ее отдать, когда прочитаешь. Ну, поэтому как-то не придавалось особого значения. Не приехал. В этот раз Сашка, ну, значит, потом приедет, чего ж. Оказалось, что он болеет. Но это уже оказалось потом. Ну, вот после этого, да, приехали как раз уже без него на Интершанс, вот, в 90-м году. И потом, значит, Да, потом я не помню, попадалось мне что-то про него. Ну как, кассетки есть, катушки есть, слушаешь, но как бы пока человек не появляется как-то на горизонте живом концертном, то, естественно, фоном куда-то отходит, потому что информации, естественно, масса. Таких вещей происходит много, в которых хочется и самому поучаствовать, и посмотреть, и все такое. То есть, еще там было же выступление Pink Floyd в Москве, после которого я вообще на концерты очень долго не ходил, ни на какие. Он меня тогда прибил, я полгода, в принципе. Там же еще потом после этого был фестиваль мира в Лужниках, я на него пойти не смог себя заставить просто. Хоть там всякие Ози, там Скорпионы и прочее, прочее. После Флойда я очень долго отходил, да. Поэтому неудивительно, да, что, собственно, не попадалось ничего. Да, и потом вот умер Майк. Я, кстати, на стенке до сих пор календарик отрывной висит на том дне, 27 августа 91 года. И мы с друзьями поехали в Питер на похороны, остановились у Петра Солдатенкова. Это такой режиссер, который снимал «Барды покидают дворы» или «Игра с неизвестным». Вот, кино. Вот у Пети остановились, там выпивали, поминали всю ночь, естественно, разговоры разговаривали на кухне. Вот, и потом, значит, двинулись на похороны, на похоронах, ну, в общем, такое все, да, печальное, и, ну, как обычно, масса народа и рок-н-ролльного, и всякого любопытствующего, и объявили, что будет поминальник в этот же день, в ЛДМе, насколько я помню, вот, и мы, естественно, решили на этот ЛДМ, на концерт пойти, потому что, естественно, ну, а как не пойти-то? Ну, да. Не объявляли, кто там будет, что там будет, просто вот, типа, ребята, если хотите Майка помянуть с нами, то, значит, вот сегодня вечером в ЛДМе. Не помню, было ли это по билетам или нет, не помню. Вот, и, соответственно, там Шевчук выступал, само собой. Кинчев в акустике был. Плач-плач пел, как сейчас помню. Такой весь печальный, пьяный, конечно. Ну, вот. И потом они объявили, что, типа, ребята, сейчас к вам поступает Саша Чернецкий. Они его, значит, под руки выводят, он висит на них, как на костылях, ну, значит, микрофон и стол как оперся, стоя пел. Я что-то как-то так пробило, думаю, блин, надо же, вот, довелось увидеть-то когда. Ну, вот, сам-то он одной ногой, считай, в могиле стоит. Никто ж тогда не знал, что это хотя бы, ну, не излечимо, но хотя бы можно остановить течение болезни. Вот. А я еще там нашел учебник медицинский про эту болезнь, читал. Смотрю, вообще хрень неизлечимая, ужас вообще, что делать. Даже деньги собирали же, счет открыли, деньги катастрофически обесценивались совершенно. Сегодня собираешь вроде $100, а завтра это уже 50. То есть, непонятно было, как это вообще собрать. Вот. И вот Саня, значит, вышел такой, спел. Вот как-то меня так сильно пробило, думаю, блин, ну надо как-то это все вот вообще фиксировать, надо как-то это все донести до людей, вот. А я тогда еще делал самоздатский журнал «Штирец», вот, у меня с собой был, да, думаю, Сашке подарю, хоть ему там почитать в больнице будет. Ну, его в зал после выступления провели, он там сидел что-то, не помню с кем, может, с сынкой, может, нет, не помню. Вот. Я говорю, Саня, привет, так и так. Вот занимаюсь я всяким рок-самиздатом, вот тебе презентик, и хочу, типа, может быть, интервьюшку сделать, может, еще чего-то, как бы нам с тобой на эту тему побеседовать. Да, вот я в больнице, тогда она называлась Карл Маркса, вот в больнице Карл Маркса на Озерках, типа, приходи. Отлично, приду. Вот, и как-то так и пришел, и что-то мы заговорились, и как-то все хорошо получилось. Вот. Это я пришел где-то дня через два, пофотографировал, потом эта серия как-то так неплохо разошлась, в общем, перепечатали многие, даже в Московском комсомольце напечатали, вот. Где Саня там, ну как бы на фоне природы, на самом деле это в больничном дворике, там вот на костылях вот так вот опираясь, черно-белая серия такая, вот. И как-то так получилось, что все это общение стало приятно явно обоим. Вот. И мне хотелось как бы не только свои силы к этому приложить, но и, естественно, как-то друзей привлечь, благо они, как-то эти друзья, занимаясь чем-то схожим в плане и музыкальном, и там журналистском, и всяком таком. Вот и в следующий раз, по-моему, в этот же год я к нему, вот, собственно, Катю Борисову привез. Потом Лёшку Калябина, это на тот момент был флейтист-саксофонист группы «Калинов мост». Вот он на альбомах у Зарини записывался и Дарза. На тот момент на виниле они вышли как раз. Ну, с Стасом Амином на фирме. Вот. Лёшка тогда вот занимался как раз сбором средств на издание сначала, думаешь, двойного альбома фонд Сашки Чернецкого, а потом хотели уже тройник делать, потому что много...
Ты имеешь в виду тот винил, да, загадочный, который собирались создавать, да, а потом по каким-то причинам он не получился?
Да, вот почему конкретно не получилось, я уже не могу сказать, поскольку глубоко как бы этим не занимался. Вот. Ну, вот Лёшка Калябин занимался как раз вот средствами, авторскими правами, вот, договорами, бумагами, вот, собственно... Можно у него, если что, узнать более подробно. Вот. Ну, соответственно, да, привез их всех, познакомил, тоже все чудесно было. Потом возникла мысль, говорю, Саня, а у тебя же, вот, говорю, не записанные песенки есть. А мне нравятся, говорю, песенки. Говорю, ну, а где же записать? Я говорю, Саня, ну, тут давай запишем. В смысле, тут, я говорю, ну, больничка, хорошо, тихо. Вот. Никто не шумит. Постельный режим, хорошо. Вот. В смысле как? Я говорю, ну я привезу там стойки, микрофоны, там пульт, все такое, магнитофон, давай запишем. Он такой, да блин, круто это, давай рок-н-ролл. Вот и где-то уже в 92-м уже году я туда, собственно, приезжаю, да, с пультом, взял гитару какую-то у товарища там, какую-то красивую японскую. Вот, и, соответственно, в общем, все... Там ревер, микрофоны, провода, удлинители, в общем, все это нагружено, и, значит, все это привез с товарищами из Москвы. Вот. И, соответственно, затарился еще спиртным. Спиртное мы отдали медсестрам.
Ну, конечно.
Ну, они зато с такой радостью приняли всю эту инициативу, никто ни слова против не сказал, а так бы вот протащи все это дело. Вот. И расположили это в кабинете заведующего отделением. А там была фишка в том, что не закрывалось оно на замок, и поэтому мы еще полдня потратили на починку этого замка. И, соответственно, наконец-то все это сделали, смогли запереть это все дело. Ну и в итоге, да, записали такой как бы бутлик больницы Святого Георгия называется. Вот. И Саня, по-моему, потом... Когда мы это дело немножко обмывали уже потом в палате, тоже типа говоришь, вот. А там, господи, то ли Катя со мной была, то ли Наташка моя первая жена, не помню. Вот, ну там что-то за... Алло.
Алло, да.
Вот как-то изображение как-то ушло, сейчас появилось.
Да, сейчас
появилось. Вот, ну и Саня такой... Говорит, что вот эти все вот высокие слова, типа это красиво, но это не рок-н-ролл. А вот замок мы починили в комнате заведующего, вот это рок-н-ролл. Потом эта фраза прозвучала, Катя сделала со мной интервью в УЗИ, не помню, там, в 95-м, что ли, году. Вот, без контекста. То есть это не для того, чтобы запереть, как бы... комнату от всех, и чтобы там уединиться для записи альбома, типа такие тимуровцы. Тут приехал человек, и давай чинить замки, знаешь. Вот. На что Боря Усов из «Соломенных енотов» среагировал в какой-то из своих статей, что типа вот некоторые считают, что рок-н-ролл-то починить замок в комнате заведующего. Нет, рок-н-ролл-то сломать этот замок. Такое оппонирование опосредованное получилось. Вот, ну, собственно, после этого Сашке, слава богу, сделали эту операцию с этими эндопротезами замечательно.
А скажи, пожалуйста, а что произошло с этими аудиозаписями впоследствии?
Да, оригинал у меня, к сожалению, утрачен, копия осталась. У меня просто в свое время при переезде сперли сумку с кассетами, с оригиналами, там, к сожалению, вот, в числе прочего, оригинал канул. Вот, поэтому копия, ну, не самая лучшая, но так она где-то по интернету ходит, на самом деле.
То есть ее оцифровывали, выкладывали?
Да.
И такой вопрос, она в третьем томе антологии Чернецкого будет приобщена, или она так уйдет, канет в лету?
Это лучше у Сашки спросить, вообще не знаю, то он не знает.
Угу. Окей, хорошо, спасибо.
Чем больше народу все это знает и слушает, тем оно, на мой взгляд, и лучше.
Угу. Сделали операцию?
Сделали. Мы там что-то созванились, ну такое. Вот. Саня потом пригласил меня на эфир программы «А». Это 93-й уже год, да. Вот, с Чижиком. Ну, там мы, естественно, после эфира еще пообщались, там все такое красиво. Помню, что там было очень забавно, конечно, смешивать рояль, тогда модный был спирт, напиток, с коноплёй. А после этого смотрели, как Сережа Чиграков через там года два дает интервью, что он говорит, да я курить, да вы что?
Ну да, испуганным взглядом.
Вот, то есть это было, конечно, забавно, вспоминая вот непосредственно, так сказать, участие. Вот, а оттуда снимки, кстати, это было в гостинице, дай бог памяти, вот не вспомню, в какую гостиницу. Ну, в общем, короче, я их там тоже поснимал всем составом, и эти снимки были на изданиях компакта 1992, на «Дезертирах любви» точно было.
Угу.
92, там знаменитое фото, где там Саня со стаканом и с косяком. Вот. Ну, тоже целая серия, они, короче, вот цветные снимки тогдашние, собственно, все мои.
Угу.
Мы тогда столичные, так сказать, буржуи могли позволить себе там купить цветную пленку.
Угу.
Я тогда работал сторожем на автостоянке. Вот. Поэтому, то есть это как бы звучит как-то поколение дворников в стороже, а на самом деле на автостоянке очень хорошо получают люди. Ну, тогда получали, не знаю, как сейчас.
Угу.
Поэтому, как бы, да, цвет, это вот. Я был уверен, что когда-нибудь настанет время цветных фотографий. Поскольку сам снимал где-то года с 76-го, наверное, меня отец еще с молодых ногтей приучал к этому. Как-то так мне это очень нравилось. Вся эта магия ванной комнаты с красным светом. Там все это.
То такое. Есть это по наследству досталось фактически, да, вот интерес,
ну,
к фотографии?
Да, да. Такое увлечение этим. Вот. И, соответственно, как только стал сам что-то зарабатывать, вот, тратился на цвет, хотя это было дико дорого по тем временам. Пленка черно-белая стоила там примерно 30-35 копеек, в зависимости от светочувствительности. А цвет стоил порядка 3 рублей.
Mm-hmm.
В 10 раз дороже. Поэтому, естественно, мне мои знакомые родственники говорят, да ты что, сдурел вообще?
Mm-hmm.
Купи 10 таких, всякого. Вот, но я как-то так упирался. Хотя, конечно, тут сейчас это непонятно. Может быть, лучше было действительно там 10 пленок черно-белых, там, чем вот одну такую фигу.
На 36 или на 12 или?
6, да. Тогда не было еще 12-24, то есть тогда только 36 кадровые. Ну, плюс там всегда хвост был там в реальности порядка 38-40 кадров.
Mm-hmm.
Вот. Ну, соответственно, в общем, там мы это все дело пообщались, пообмывались. А где-то в начале 94 года, что-то не помню уже, по какому поводу мы с Сашкой созвонились. То ли я тогда, я еще, помимо всего прочего, звукорежиссерил во всяких клубах и соучаствовал в организациях концертов. И вот я не помню, чем мы на тот момент созвонились. Вот. Но Сашка мне что-то вот начал как-то так печально жаловаться на судьбу.
Uh-huh.
Мол, Леша Сечкин ушел.
Uh-huh.
Вот, работать надо, семью кормить, а концертов нет. Ну, в принципе, да, тогда же как раз вот это все это отделение пошло. И, соответственно, независимость, она так вот очень сильно ударила по простым людям, даже по очень разным. Вот, и, соответственно, Саня так поплакался, говорит, чё, Чиж ушел. Говорит, да здрасте, ну как-то. И а что осталось? Ну, говорит, мы втроем остались. Думаю, блин, не, ну как-то нехорошо вообще, ну как, ну что это такое? Вот. Ну, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Ну, это, скорее всего, я сказал я самому себе, а ему сказал что-нибудь, наверняка, типа, там...
Все будет хорошо.
Да, не плачь, будет хорошо, да. Вот. И на тот момент мой тоже товарищ Сережа Гурев организовал фестиваль «Индюки». Это был такая серия, была фестивалей. Я просто никогда не формулировал, поэтому я сейчас торможу, пытаясь это дело сформулировать в первой жизни, в том числе и для себя. Когда фестивали, когда на заметно большую сцену выводились одновременно и андеграундные группы, и так называемые обезьяны, то есть на сленге те, на кого идет народ. То есть те, кто при этом, в общем, сделает кассу, но так, чтобы это не выглядело еще и чем-то левым и неорганичным. Вот. То есть поэтому получалось соблюсти вот некий баланс между искусством и коммерцией. Вот, это было всего три фестиваля, в 91-м, 92-м и 94-м годах. Проходили они в разных местах, но в Москве, естественно. Вот. Ну и Гурьев, естественно, был в них одним из главных организаторов. В общем, я им позвонил, поскольку тогда вот как раз начинался набор артистов на этот фестиваль. И Сережа, тут надо Чернецкого выручать. Он такой, а что такое? Он говорит, так и так, там депрессия какая-то у человека. Вообще нехорошо, и жизнь не удалась, и Чиж ушел, и барабанщик покинул. Он такой, ну так здрасте, и как? Я говорю, их выручу. Я говорю, ну ты давай пригласи их на фестиваль, давай я тогда передам. И, соответственно, подумаем тут что-нибудь такое. Такой, ну а как? Я говорю, Серег, короче. Жилье я им тут нашел, я действительно нашел, там мой давний товарищ Дима Гришин предоставлял свою квартиру на приезд на день. Вот. Он на альбоме, ну, на обложке альбома «Насрать» присутствует, обозначен как Дима Чесперова. Вот. И говорю, вот, короче, жилье у них есть, соответственно, питание им тоже мы обеспечим, а с тебя, Геннадий, тогда для них время в программе фестиваля. Он такой, ну, в принципе, если уже жилье и проезд, и питание обеспечиваете, ну что, блин. Все-таки Чернецкий, все-таки ж не абы кто. Угу. Ну давай. Говорю, yes, yes, отлично. Звоню Сашке, говорю, Саня, тут фестиваль, отличный фестиваль. Называется «Индюки», но ты не подумай ничего, это хорошо.
А как я что-то с названием просто сказать? «Индюки»? А?
Ну, птички, «Индюки».
А, «Индюки», я думал, послышалось. Обезьяны, индюки.
Это как бы я от слова «Индия» такая аллюзия, вот, и «Холодная индейка» знаменитое состояние абстиненции такое, сленговое обозначение. У Ленина, кстати, такая песня. Вот, в общем, эти самые индюки проходили в ДК Академии бронетанковых войск. Такая точка была очень странная, рок-н-ролльная. Потом еще гражданская оборона там юбилей отмечала. Вот. И Сашку я, соответственно, туда, ну, группу туда вписал. Они к нам приехали. Значит, ну, поскольку там у меня какая-никакая там оборудование было домашнего уровня, но все-таки было, они порепетировали с драм-машинкой, а я, значит, спешно стал выискивать им барабанщиков. Сначала Бегемот, это из группы «Хуй забей», попросил вписать к ним Борю Маркова, моего однофамильца, не родственника, который он играл в «Умке», у Арефьевой, вот, он тогда в «Забее» существовал. Он просто был фанатом Чернецкого и очень-очень хотел как-то вот быть полезным. Вот. Я, естественно, ты чего, господи, когда ради бога, если люди состыкуются, сыграются, это хорошо. Вот, но не пошло, там какую-то синкопку он там не сыграл, как-то он что-то не прочувствовал, в общем, не пошло. Вот. У людей опять депрессия. Вот. Думаю, да блин, что ж такое? Ну, нехорошо как-то, неужели в Москве не найдется барабанщик? Ну, ё-моё, хоть самому садить, я тоже какое-то время барабанил. Думаю, не, ну так нельзя. Вспомнил про своего давнего товарища Лёву Худошина, а это давний такой, как сказать, можно сказать, лабух, но в хорошем смысле слова. Он играл еще там с Юрием Богатиковым, там с Александром Малининым в Москонцерте. На тот момент уже там что-то больше 5 лет в Москонцерте отыграл, и, соответственно, такой дядька заслуженный лет, я уж не помню, там лет на 15-20 старше меня. Ну, очень приятный, очень такой дядька хороший и профессиональный абсолютно барабанщик. Я говорю, Лёва, не хотите ли поиграть? Это тяжелое, он говорит, в смысле? Я говорю, ну, сессионно, надо вот как бы поиграть с людьми. Такой, ну, блин, сессионно, ну, давай 50 там баксов. 50-60, в общем, не больше сотни. Вот. Такой, да, господи, не вопрос, конечно. Вот, говорю, Саня, вот, повезло, согласился барабанщик, с которым вы как бы все сыграете, даже то, о чем не подозревали. Вот, ну, естественно, со скепсисом. Откуда, как бы, вот тут уже попытались с одним, и все нифига. Давайте, езжайте, говорю. Ну, благо Димыч, вот, который из Перова, он водитель, и у него была своя машина, на которой он, собственно, людей возил и по Москве, и по концертам, и на репетиции, там все, слава богу, спасибо ему большое. Угу. То есть мы жили у него в 11-ром тогда. Вот. И вот он, значит, всех развозил еще при этом. Приезжают они с репетиции, с большими, огромными глазами. Сплошной мат, блять, это пиздец, это охуеть, это супер, это угу. Просто не ебаться, какой охуительный Лёва. Почти что меня ж похвалили. Он говорит, ну а ты сомневался. Он говорит, у нас тут таких, ты знаешь, один. Вот. Ну, в общем, в итоге, да, все в восторге. Вот. А Лёва потом мне, значит, рассказывает. Такой ныне покойный Саша Зайцев был. Это экс-клавишник «Машины времени».
Mm-hmm.
И Лёва меня с ним тоже познакомил, что-то выпивали, и вот Саша такой... слушая, как Лёва ему рассказывает про то, что вот он записался, вот он играл, вот он репетировал, вот он, значит, выступал с Чернецким, вот неким. Лёва тогда был совершенно не в контексте вот этого андеграунда, он просто, так сказать, из симпатии ко мне решил вот, выручить.
Uh-huh.
Вот. И Заяц ему такой, чё, говорит, ты с Чернецкого 50 баксов собрал? Ну, или там 60, может. Вот, тут такой, ну, типа, да. Да ты, сволочь, хамо, мудак, верни деньги, блядь. Что происходит? Что такое? Мы, блядь, всей страной, блядь, человеку деньги собирали, там, играли, там, концерты, фунт, а ты, сволочь, всего.
А за что?
Заяц вломил Лёве за то, что тот забрал деньги с человека, которому собирали деньги на лечение.
Я имею в виду, а деньги содрал за что? За то, что играть будет у него?
Да, да, да. Ну как.
Понял. Угу.
Лёва профессионал, который играл за деньги, там, вот я же говорю, со времен москонцертовских, со всякими. В частности, вот там осторожно двери закрываются у Малинина, вот там это вот Лёва там играет. С Марком Фредкиным, кстати, там. В общем, дофигище. Естественно, богатая творческая биография со всякими этими товарищами он успел потусить. Ну, вот. Ну и, соответственно, вот Заяц ему на непокойный. Вломил морально, что как ты слышишь, Лёва такой сидит красив, я-то, говорит, откуда знал, что позвали песни хорошие, парень отличный, говорит, я как бы, слава богу, вот, в общем, потом дико извинялся, ну, из песни слов не выкинешь, забрал, сволочь, 50 баксов, вот. Концерт отыграли, понравилось, там Гурьев тот же, по опросу у критиков, потом из 10 баллов, значит, ну, оценить выступление всех выступавших на фестивалях. 10 баллов поставил им и аукциону. На тот момент фестивале «Аукцион» и много смело еще играли. Вот. Некротерол там был еще, сейчас не помню кто. Вот. Ну, в общем, вот 10 баллов Гурьев оценил, собственно, только разных людей и «Аукцион». А тогда как раз «Птица» же вышла, альбом. Сейчас вот это было очень, программа очень мощная у них. Вот. Ну и решили, что надо, блин, как-то зафиксировать это все дело. Программа хорошая, новая, не похожая как бы на предыдущие альбомы вообще, как бы все. Вот. И Сашка тогда притаранил туда к нам в гости человека по имени Борис Смоляк. Ну, вот его звали вот не Борисом, а Борисом.
Борис, да?
Да, мы как-то так вот поотмечали все это дело хорошо, посидели.
Это Харьковчанин, который, по-моему, отвечал за группу «Ботаника», если мне не изменяет память, да?
Харьковчанин, ну, там за много чего, ну, в общем, автор очень хороший, исполнитель, там, все такое, там, бывший панк, там, ну, такое. Вот. И его тогдашняя девушка Маша говорит: ой, а у меня, говорит, есть знакомые на студии, там, типа, с вас недорого, тогда возьмут. Ну, блин, ну, вот, на ловца и зверь, собственно, бежит. Вот. Позвонил я товарищу, который занимался у нас финансами, Коля Григорьев, прозвище «Спонсор», конечно, было. Говорю: Коля, тут такое дело, вот надо бы профинансировать запись альбома. Вот. Группа приехала, и как бы не хватает вот твоего участия. Коля, опять же, ко мне хорошо относился, доверял, что если группа хорошая, значит, он поучаствует. Человек в этом смысле очень нестандартный для бизнесменов, отзывчивый и внимательный к искусству. Он говорит: ну, типа, хорошо, сколько надо. Я, честно говоря, уже сейчас не помню, сколько, даже порядок не помню. 1000, 2, 3, 5, 7, не помню. Говорю: вот столько-то, столько-то. Такой: ну, не вопрос, давай. А что, говорит, мы потом с этой записью делать будем? Я говорю: ну, так это издадим. А на тот момент у меня уже был опыт издания, скажем так, бутлега группы «Калинов мост», не как 407 был, я 6, 7. Вот. Под, ну, типа, под моим лейблом, мои инициалы АВМ, они, значит, были как бы названием фирмы. Вот. Говорю: издадим на АВМ, типа, что, красиво, хорошо. А тогда компакты это только начинались, то есть в основном-то все кассеты, а тут, говорю, вот красиво, компакт будет, замечательно. Еще это тогда было почти что чудом техники.
Ну да, да. Вот. Уже стали появляться первые компакт-диски такие.
Ну, что первые, да, на Украине вообще не было. То есть это, по-моему, вот первый сидюк вообще украинских музыкантов, который вышел. Ну, может быть, максимум второй. То есть, сейчас уже не буду углубляться, искать в интернете. Но, в общем, если он был не первым, то один из первых точно. В 94-м году, в общем, это было тяжко, особенно для украинцев. У них уже тогда независимость как бы так вот сильно победила, и было очень не густо с деньгами. Вот. В общем, человек дал денег, студию арендовали, Лёва с ними поехал, 2 дня они писали, потом сводили, вот, и в итоге родили. Родили красиво, все это обмыли. Вот. Я дико радовался, что это получилось. Потому что «Чижа» на тот момент уже вышла пластинка, да, собственно, так и называлась «Чиж».
Да.
Вот. И мне обидно, что вот Серега ушел и пластинку выпустил, а у этих вот ничего. Так что нехорошо, как же, думаю, вот. Ну, в смысле, без него. Вот так-то у них до этого был винил 92, который, ну, там как бы совместный.
Совместный, да.
Да, а тут, думаю, как же нехорошо, несправедливо как-то. Вот. Ну и договорились с Олегом Ковригой, который вот,
выход.
Не помню, тогда было это уже отделением «Выход» или нет. Ну тогда, во всяком случае, это было либо еще ТАО-продуктом, он тогда еще занимался, контора тогда была, либо уже начиналось отделение «Выход», не помню сейчас.
Ну это у него я спрашивал тогда. Да,
Олегу уточнять. Говорю: Олежек, так и так, вот есть запись, есть, соответственно, денежки на издание, давай-ка это дело издадим. Ну, Олежек тоже, ну, реально божий человек, чудеснейший. Говорит: ну, так это, давай, давай макет, давай запись, давай вот это все. Ну, я, соответственно, Сане говорю: Саня, давай будем делать компакт. Саня, естественно, так большими глазами, типа, как компакт? Я говорю: вот так. У нас типа на компакт денег не хватит. У вас, говорю, не должно хватать. Тут у нас хватит. Вот. Для них это все равно что-то такое инопланетное. Говорит: ну а как, что для этого надо? Говорю: короче, вот делаю обложку, делаю вот это, там у них Игорь Сенькин такой обложкой занимался, обложками, вот, давай там, говорю, да, Игорю задание, решите, а наша задача это все свести воедино, и, соответственно, на заводе Sony в Австрии все это дело красиво издать. Длилась эта катавасия, и, господи, короче, в летом еще 94 года я клеил задник из фотографий для этого дела. Вот он у меня, кстати, на стенке висит. Не знаю, видно тебе будет или нет.
С трудом. Ты имеешь в виду... вот я не помню этого задника. Это альбом «Бит» ты имеешь в виду, да?
Нет, я имею в виду альбом «Насрать».
«Насрать», ага.
На стенке висит этот оригинал.
Да, я его не запомнил.
Вот и, соответственно, пока все это готовилось, я продолжал заниматься же еще и помимо издания этого компакта, еще и организации каких-то других фестивалей, в частности, Love Street тогда был при моем участии сделан. На Love Street я вытащил, собственно, их снова. Я туда и Чижа вытащил заодно. Причем, что характерно, группа приехала за бесплатно. То есть как бы Love Street, ну, такая, опять же, отсылка к моим любимым Дарзан. И с Игорем Березовцом тогда был такой продюсер у Сережи. Я тогда беседовал, говорю: так и так вот будет фестиваль, но на нем все играют бесплатно. Там Монгол Шуган, Вабанг, Кроссроудс, господи, там много, там не пять это все проходило, и, в общем, в той же Академии бронетанковых войск. Вот, и, в общем, соответственно, разных людей я туда позвал, у них уже пришел новый барабанщик Игорь Багдасар. Ну, я говорю: вот, давайте-ка и вы подъезжайте. Вот Игорь меня такой: ну, типа, мы же бесплатно не играем. Я говорю: ну, смотри, сам выбирай, там будет вот столько-то народу, такие-то вот звезды. У тебя коллектив только сейчас начинает. У нас там будут съемки и все такое. То есть, как, ну, смотри сам, вот выгодно тебе это или нет. Он такой: ладно, приедем, куда? Говорю: ну, вот туда-то и туда-то. Вот, в общем, вот это я сделал. Потом я еще делаем концерты по клубам. Господи, сейчас у меня где-то афишка валялась, но я сейчас не буду врать, не помню. В общем, сколько-то концертов по клубам сделал. И еще был эфир на радио «Рокс». То есть, как бы такая вот московская жизнь разных людей в 94 году была, собственно, мной организована. А, ну и плюс еще, да, там был момент, когда запись закончилась, и Паша уехал в Харьков, то мы там немножко повыступали в составе трио Клим, я и Сашка. То есть я там на перкуссии, соответственно, они на своих инструментах. Это был «Квартирник» и еще концерт в клубе «Вокс». Вот, то есть я как бы вот успел засветиться. А до того Паша жил у нас еще где-то месяца полтора или два. Я сделал его записи акустики, там что-то песни 4, по-моему, и плюс еще две «Поезд» и «Колоколья», ну, в таком как бы электричестве домашнем. Вот, там я уже играл на басу, на перкуссии и, ну, и звукорежиссерил.
А это никуда ведь не вошло, это я не помню.
Бонусами на издание альбомов «Бит» и «Мазохизм», а потом вошло в... эти какие-то Сашкины антологии. Вот,
на то кассетах есть, разве что бонусы, возможно, были, но на дисках их не помню. Окей.
Ну вот, блин, я сейчас... принципиально залезу.
Есть только недалеко.
Ну вот, благо у нас не поджимает мазохизм.
Угу.
Не знаю, видно, нет?
Видно, да, да.
Итак, вот смотрим. Значит, 14-й пункт – поезд, 15-й – колокольня, 16-й – улица, 17-й – мама, 18-й – вставай.
Ага, то есть Пашкины песни, по большому счету.
И указано дальше, записано Алексеем Марковым на квартире Бе-Бе-Бе-Бе, 94-й год. Состав Паша Михайленко, вокал, песня, акустической электрогитары. Вот, соответственно, тогдашняя моя барышня, ритм-гитара в одной песне, да.
Uh-huh.
Вот, и да, я вот указан перкуссия, бас-клавиши.
Uh-huh. Спасибо за конкретику, спасибо.
Ну вот, так что есть. Вот, соответственно, получилось так, что да, и запись концерта вовсе, она уже на бонусах к пластинке «Бит» пошла. Там печально. Сейчас, секунду, гляну. Где там у нас «Бит»? Сейчас неудобно, когда это все на физических носителях. Так, бит. Бонус клипы. Как хочет. А, третий год.
Угу.
Вот туда вошла с моим участием.
Угу.
Вот. В общем, это я к тому, что да, не только, соответственно, организацию, но даже вот помузицировал в составе коллектива.
Угу. Круто, да, я не замечал.
Вот.
Ага.
Соответственно, в конце года наконец-то приехал тираж. Я помню, еще звонил ребятам, он говорит, все, можете наливать, там все такое. Приехал тираж, клин такой, Леха, пока вот не подержу в руках, говорит, не поверишь, настоящий компактный диск, говорит, вышел. Он говорит, да все, не боись, завтра отправляем вам там с проводником. Ну, чтобы не почты там, естественно, недолго, то есть проводнику вагона даешь, он, соответственно, берет и
uh-huh.
на завтрак передает это все. Вот. Проводник передал, звонки, люди в шоке, что вау, нифига себе, вот это да, вот это офигеть. Вот. И, соответственно, через какое-то время назначили презентацию в 95-м году, весной, март или апрель, не помню. Ну, неважно.
Uh-huh.
Вот. Презентация была, прямо скажем, туманная для меня, потому что, естественно, гостеприимство, естественно, угощали, знакомили. Борис Смолик, когда был в Москве, спел пару песен своего друга Саши Юрченко. Я говорю, блин, классные песни, познакомиться-то бы. Вот, и, значит, Борис тащит меня в какую-то гримерку в Харькове. Сигарет здесь. Сижу, куда же мне деваться. Дверь открывается, Борис на закорках тащит какое-то тело. Сваливает его, значит, бездыханное совершенно, с таким ореолом алкогольным сваливает. Тапал. Ты, говорит, с Юрченко хотел познакомиться. Говорит, ага, это он. Здрасте.
Очень приятно, да.
Так состоялось мое знакомство с легендарным в Харькове человеком. Вот. Я ему как-то потом написал во ВКонтакте, но, естественно, он этого не очень помнит.
Угу.
Потом Женя Юрченко удалился из контакта, не знаю, как сейчас сложилась судьба. Но автор хороший, действительно.
А с Кочергой тебя знакомили?
Ну, больше не познакомили. То есть мы с ним потом по ВКшке пообщались. Ну,
не,
потом...
Я имею в виду, с Сережей Кочергой тебя знакомили?
Я не могу вспомнить, честно говоря.
Uh-huh.
То есть, может быть, и знакомили, но там было очень гостеприимно.
Uh-huh.
То есть там это же было и дома, и там на концерте, там съемки же были, и, по-моему, там что-то не получилось даже со съемкой. То есть, в смысле, они проходили, там uh-huh. телевидение какое-то это с разных камер снимало, но, по-моему, там даже операторы были настолько пьяны, что потом это ничего никуда не вошло.
Uh-huh.
Там все это как-то... Я помню только тех, с кем потом мы знакомились уже у Сашки на квартире уже там дня через три, по-моему. Уже там сэр был ныне покойный тоже.
Uh-huh.
КПП. Вот там я уже помню, потому что... А, и этот Макс Ланде.
Угу. Кошкин дом.
Кошкин дом, как группа Одессы была, а потом он стал директором
БГ.
Вот.
Скажи, пожалуйста, а Макс Ланде, он очень был в теме близ разных людей или нет? Потому что у меня пока еще сомнения, включать его в интервью или нет.
Ну, он просто одесский друг, который приезжал на пьянки и фестивали, и в свою очередь устраивал фестивали памяти Игоря Гонькевича.
Ну да. Пикейный жилет.
Регулярно разные люди. То есть, вот оно примерно так.
Ага.
Только вот оно... Ну, с одной стороны, это регулярные поездки и играния, с другой стороны, это, опять же, вот не сказать, что что-то этапное, которое было бы хотя бы как-то зафиксировано в, там, в физическом виде на каком-то там носителе. Поэтому тут я не знаю.
Угу.
Но как, скажем так, как персонаж из тогдашней рок-н-ролльной тусовки, скажем так, близкий ментально, скажем так, то это несомненно, да. То
есть, угу.
На почве любви к Гонькевичу, там, собственно, чиж оттуда же, собственно, из тогдашнего этого всего, вот, знаменитую прогулки по Одессе же поет Гонькевич.
Ну, конечно, да. Я понимаю, о чем-то. Хорошо. Что было после презентации «Насрать»? Насколько там тебя сводила судьба?
Да, потом регулярно сводила, потому что, естественно, ты же не можешь, ты просто даже когда занят чем-то и чем-то другим, даже отходя от музыки, когда занимаешься, сразу... У тебя все равно сохраняется и теплое отношение, там, и какой-то там пиетет и к музыке, и к человеку, естественно. Поэтому потом периодически это происходили какие-то встречи, ну, формата такого, типа, Саня звонит, типа, Леха, мы там играем, приходи. Ну, приходишь, общаешься, выпиваешь. Вот. Потом я переехал в начале 2000-х в Питер, в... Ну, где-то в 2000-м, наверное, но я так потом ездил довольно долго Питер-Москва, Москва-Питер, но потом, в общем, в Питере осел, где-то 6 почти лет там прожил.
Mm-hmm.
Вот. И там, не помню, у кого родилась эта идея, но, в общем, там забавный момент, еще вернусь в презентацию. Значит, по поводу презентации потом местная газета писала, значит, статью про рецензию на происходящее, и в том числе и на сам диск. Мне очень понравилось, что там вырезали респект, что вот очень отдельно хочется поблагодарить работников фирмы АВМ за такое чудесное издание. Так как работников фирмы было, прямо скажем, не очень много, но, конечно, это было приятно читать. Вот. И, значит, в Питере, наверное, Сашке пришла в голову эта идея, врать не буду. Сделать MP3 антологию.
Uh-huh.
Вот. В каком году это пришла идея в голову, я не скажу. Ну, в начале 2000-х явно, но в 2000-м, 2001-м, 2002-м, там, не помню. Вот. Соответственно, а я-то что, я ж всегда за движуху. Вот. Переехал в Питер, но как бы все равно сохранял и скажем так, и идеи, и драйв относительно того, что, ну, не боги горшки обжигают, а что бы не сделать, не сдать им по критичку, собственно, да, ну, сейчас это все вообще легко, а тогда оно несколько сложнее, требовалось, конечно, каких-то финансов, но тем не менее, поговорил с товарищами, говорю, друзья, вот, а что вот мы ничего не сдаем?
Uh-huh.
А там тогда работал в очень интересном месте верстальщиком в храме Петра и Павла, святых апостолов, значит, при Санкт-Петербургской епархии, при отделе по делам молодежи. Это на территории университета имени Герцена. Вот такое вот интересное место. И там батюшка, отец Арсений Скрипкин, он таким рок-н-ролльным батюшкой был и был организатором концерта «Рок к небу» в Питере, фестиваля такого. Вот где там Шевчук, Кинчев, Арефьева, Калугин, Бутусов. В общем, такой русско-роковый фестиваль был. Я там немножко помогал контактами, в общем, по организационным вещам, состыковывал людей. Потом мы сделали с ним же фестиваль «Прощенное воскресенье» в 2004, по-моему, уже году. Вот там я уже позвал Неумоева Ромыча, Выход, Черного Лукича, ныне покойного. Вот такой был постпанковский фестиваль. Ну, не суть. В общем, вот рядом с этим батюшкой я и работал, и вот так рок-н-ролльно, собственно, немножко жил. И, соответственно, что бы не издать, действительно. Давайте, говорю, друзья, издадим. Друзья говорят, типа, ну это же надо что-то ж еще и как бы автору заплатить, потому что мы же за это потом будем что-то получать. Я говорю, ну так давайте, я вас опять же стыкую. Приезжаем к Чернецким. Что-то опять же общаемся, выкрепаем. Саня там что-то какой-то там. Вот мы с ним поговорили, там вот надо столько-то там финансов за это. Мои товарищи говорят, да вообще не вопрос. Давайте, конечно. Вот. Надо признать, что, в общем, такая оговорка. Я за всякие эти издания, в принципе, денег для себя никогда не получал. Мне это интересно ради проекта. Финансово я всегда старался зарабатывать в других местах, поэтому... Как бы вот я когда занимался изданием, организациями вот этого всего, это вот чисто вот для души. Поэтому, собственно, и позволял себе откровенно какие-то некоммерческие вещи проводить, оно как-то так честнее и приятнее получается. Вот. Ну и в общем в итоге, да, договорились, все хорошо, Чернецкий там денежку получили, я получил задание, что надо делать, соответственно, ну, готовить болванку, сводить концы с концами, обрабатывать там звук на бонусах, чинить фотографии, в общем, готовить, собственно, контент. Готовил, потом у меня накрывается... Два жестких диска в компе, благо оба на гарантии были, но тем не менее. Я так чувствую, как у меня прибавляется седых волос во всех местах. Вот, Сашке говорю, Саня, ну что делать, вот оно вот как-то вот так. Ну, знаете, как вот, благо, вот все-таки насколько вот хороший, спокойный, там, типа, ну, типа, не часто сдадим, давай сдадим попозже, давай сделаем. Ну, вот святой человек, он ни слова матом. Я бы сорвался, сказал, типа, да ёпта, да как же, ну, что-нибудь такое бы обязательно. Вот, ну, Саня реально очень добрый человек. Вот. Ну, в общем, в итоге, да, так бы оно было раньше, а по факту получилось, дай бог памяти, в 2004, что ли, году мы это сделали, да, первый том.
Ну, около того, третий или четвертый. Да, вот, я помню. Посмотрю, они все данные есть на выходные, поэтому...
Ну, хорошо, в общем, да, в итоге сделали, презентовали в клубе этих «Короля и Шута», господи, как он назывался-то, «Старый дом».
А что за клуб такой был?
Это клуб принадлежал группе «Король и Шут», дай бог памяти, где-то недалеко от Финбана он был, но я сейчас не вспомню.
Это в Питере было?
В Питер, конечно, я же говорю, я переехал в Питер.
Я просто пытаюсь понять, где у «Короля Шута» мог быть свой клуб. Точка репетиционная, я понимаю.
Не, они там были, ну, типа, лицом клуба. То есть они владельцами были, но они как бы вот получали за это какие-то финансы, за то, что они были лицом клуба.
Понял.
Сколько там, насколько они получали, там, на какой процент, это я. Просто все знали, что это вот их клуб. Поэтому вот Король и Шут и Старый дом. Но это надо погуглить, где он там находился, но я думаю, это не особо принципиально. В общем, реально большое неплохое здание, типа ДК, вот такой вместительность, наверное, мест на 600-800. Ну, там презентация была этого диска. Вот, заодно и как бы 15-летие группы. Два в одном такое было. Вот. Наверное, это... Блин, нет, что-то не...
2005-й.
Потому что потом мы делали... Короче, мы делали презентацию... Блин, я боюсь, вот тут смотрят, наверное, все-таки надо будет смотреть, потому что я тогда еще делал MP3 антологию выходу. Было прикольно, они у меня познакомились с Ильей Чернецким у меня дома. Ну, я снимал там квартиру, вот у меня они познакомились. Думаю, где бы они еще познакомились? Легенды русского рока, блин. Вот. В общем, да, тут у меня с датами не очень хорошо, потому что, вот, да, напутался. И для того, и для другого мы делали презентацию и в Москве, и в Питере, поэтому я вот, у меня это, естественно, так оно... смешал в доме Балконских в Цимерской бухте заодно. В общем, короче, оно произошло. Потом я развелся с тогдашней женой, это уже третья была, и уехал, вернулся в Москву, это в 2005 году. Нет, в начале шестого года я вернулся в Москву. И Саня как-то приехал, говорит, давай, говорит, делать второй том и антологии. Ну, а я же опять же говорю, я же только за движуху, тем более, если это еще движуха про разных людей. Ну, давай, конечно, господи, что ж, святое дело. Вот. Ну, и в итоге, да, опять то же самое. То есть, готовил снимки, корректировал записи, там, комплектовал, значит, бонусы, делал макет. Вот. Ну и в итоге да. Ну, уже издавать не сам стал, потому что Гемор меня утомил на тот момент. Вот, а это уже издавали А и Б, такая контора, не знаю, живы сейчас или нет, но тогда вот они взялись переиздавать каталог, собственно, весь разновидевый. Насрачку, кстати, тоже переиздали. Вот. Это был уже, блин, тоже то ли 6-й, то ли 7-й год. Не поручусь. Ну, тоже надо уже смотреть, да, на обложках. Ну, естественно, обложки стилизованы под Hard Day's Night, обе. На презентации в, господи, B2, по-моему, презентовали. Чижу. Подхожу, говорю, Сережа, держи тебя тоже на память. А он косенький сидит, такой теплый, довольный, что-то обнимает, целует, ой, спасибо, спасибо. Я говорю, ты хоть на обложку посмотри, узнаешь хоть что-то такое? Сержанта Пеппера не узнать. Очень миленько. А, там еще, да, был момент, Борюсик Шавейников тоже так отмечался вот это на радостях всего, что свалился за барабанами прямо в зал на концерте.
Такое бывает. И не такое бывает.
Там меня стали люди уже как-то подталкивать, мол, типа, ну давай, хоть вроде материал знаешь, там давай. А я, ну как материал знаю, я его слуху-то знаю, а играть на барабанах. Ну, то есть я играл на барабанах, но не эти песни. Ну вы что? Ну благо был Леша Сечкин. Ее успешно нашли, он еще не успел нагостеприимиться, вот, и все прошло хорошо. Подкорректировали, так сказать, репертуар под то, что, собственно, Леша играл, поэтому основная масса публики даже не особо заметила, на самом деле. Борюсик успел свалиться прямо в самом начале, то есть пока сейчас публики нету силы, поэтому так оно нормально. Музыка, основная пошла музыка, и народ, как всегда, из фойе в зал пошел, ну, там уже Леша играл, собственно. Хорошо. И там, помню, фанаты на сайте в гостевой договаривались, что типа только вот давайте никому про это не говорить, что вот это произошло. Господи, просто люди, ну напился человек, ну, господи, с кем не бывает. Вот. И потом, мы как-то так встречались, пересекались, тоже в формате, типа, Леха, у нас концерт приходил, вот такое. Вот. И потом Саня, соответственно, потом я развелся со своей четвертой женой.
Алексей, да. Сколько их было всего? Подготовьте меня.
Четверо.
Хорошо.
Четверо, да. Вот. И с Аней я тоже, типа, давай, что ты там сидишь, киснешь, давай поиграем. Ну, давай, я что? Он говорит, давай на гитаре теперь. Давай. Вот, в общем, в Шване мы поиграли в составе я, Сашка и Игорь Ойстрах. Вот. Но я, опять же, там... Саня меня угощал, он считал, что я после развода очень печален. И он так обдутил меня коньячком, значит, вкусным угощал. Вот. Поэтому я, честно говоря, как выходил на сцену, в общем-то, помню, а вот как уходил, я, в общем, уже не особенно, на самом деле. Поэтому некоторым людям там даже понравилось, там, и там, потом мне что-то писали, но я так отдаю себе отчет, что в таком состоянии... Это, видимо, люди были в таком же состоянии, как и я, наверное. Вот, ну, так или иначе, вот факт был, значит, совместного музицирования на сцене, значит, в таком составе. Ну, да, и Саня потом вот взялся за издание... вот этого многотомного своего наследия. Вот. И я, соответственно, опять снова был привлечен как сказать, технически подкованный человек в деле, значит, формирования контента для концертного вот этого ящичка.
Интересно, вот. А что делал, Леша, что делал? Потому что у меня, как бы, я общался с человеком, который делал дизайн обложек, ну, вот этих вот, которые...
Конкретно сейчас.
Потому что мне интересно и хочется, как бы, ну, раскрыть даже ту же антологию.
Сейчас. Вынимается, но, к сожалению, тяжко. Так. По-моему, это... А, ну тут, да, вот если что, то вот бункерский концерт, не знаю, видно, нет?
Да, да, вижу, конечно.
То есть вот я его записывал, и снимки, вот эти все, снимки все мои.
Леша, одну секундочку, там на дверь откроем. Одну секундочку, прости меня. Да? Свет не включай там. А? Свет включай. Хорошо. Да, Алексей.
Угу. И, соответственно, вот я вроде как... А, ну, соответственно, тут еще в буклетике, по-моему, что-то было из моего. Сейчас.
Ну, то есть, это по большому счету связано с фотографиями и работой над ней, подготовки к печати, да? Или
да,
это...
да. Угу. Да, естественно, конечно.
Потому что, насколько мне, ну, рассказывают люди, там одно дело иметь фотографию, другое дело иметь фотографию для печати в книге там, или на диске, это большая работа.
Ну да, их еще приходилось, естественно, починять и готовить, потому что, само собой, артефакты времени, пленок и всего остального, это же пленок отсканировано, они, естественно, нуждались... нуждались в серьезной починке, ну и в принципе, естественно, в приведении к общему знаменателю, потому что, понятное дело, на диск большие тифы просто не впихнуть за счет их просто огромного размера. Вот. Ну и, соответственно, да, что-то я там еще делал, я, честно говоря, даже уже не помню, потому что что-то я вроде мастерил, я сейчас тоже не боюсь соврать просто, поскольку вот это все было уже тоже довольно давно и смешалось у меня кучу из-за вот тех предыдущих MP3 антологии. А это тоже MP3, поэтому вот у меня как-то так оно.
Uh-huh.
В общем, вот, да, вот два комплекта двух дисковых из этой коробочки, они, собственно, при моем непосредственном участии. Вот. Ну и на этом, соответственно, оно фактически и все. То есть, как бы мы, понятно, еще и общаемся чисто по-приятельски, по-дружески, но вот именно в деловом творческом смысле примерно все. Ну, за исключением, там у меня есть еще одна идейка. Когда-то там Сашка записал песню одну. Ну как? Я жил в Питере, и Саня у меня дома спел песню, которую написал мой давний товарищ, ну и Сашкин знакомый тоже, Коля Грибков, посвящение Сашке, собственно. Mm-hmm. Вот, и у меня была идея, чтобы такой вот, как бы, чтобы Сашка спел посвящение ему же. Она в духе его написана тогда. Mm-hmm. Вот. И у меня все никак на руки не доходили, чтобы ее как-то до какого-то вменяемого состояния довести. Вот, но сейчас вроде как-то не сгладить. Время появилось, вот я надеюсь, что я все-таки доделаю эту песенку. А Сашка хотел как раз издать, спрашивал, где там, у кого какие вот нереализованные записи остались. Mm-hmm. Вот это вот туда ему хочу их закинуть. Вот.
Да, отлично.
Коротенько головку по Европе, но примерно так.
Примерно так. Спасибо за вот это то, что мне нужно в плане педантичности, конкретики и, ну, ясности в деталях.
Не настолько много, как хотелось бы, но...
Ну, уже... все-таки, да. Ну, у меня так картинка, она как, знаешь, нарисовал черно-белую, да, а теперь как бы по всему этому дизайну раскрашиваю теми впечатлениями и представлениями информации, которые дают абсолютно разные люди, там, да. То есть, как, ну, да. Как, когда, допустим, сказано там об одном концерте с пяти точек, то ты можешь более полно его дать. Вот. У тебя много информации, которая такая, ну, ну вот как раз детали времен альбома «Насрать» и не было. Там, ну, очень мало информации. Там, то есть, в основном это связано с тем, что они там на студии ДДТ там торчали, там общались и по каким-то обстоятельствам там, ну, за
вот
какой-то...
интересный момент, когда они приехали, ну, естественно, мы же там встречаемся за столом, обмениваемся новостями, выпиваем все такое. Говорю, ну, а расскажите, что вообще у вас там произошло, что, почему вот вы там, типа, ну, практически распались, да, когда двое участников уходят, группа не функционирует, потому что, ну, естественно, как там выступать в таком составе, все такое. Вот. Там кто-то из них, сейчас уже не помню, кто сказал, что да мы вообще узнали, что Чиж от нас ушел из местного FM-радио.
Mm.
Говорят, вот так и так, вот участник нашей, там, нашего известного харьковского там коллектива разные люди, Сергей Чиграков, вот он теперь, значит, ленинградец. Или там санкт-петербуржец, я не помню, уже тогда был.
Ну да, был уже.
Вот. И вот, соответственно, я это очень хорошо запомнил и написал это дело когда-то там в Фейсбуке под каким-то снимком, не помню, под каким. Сережа так возмутился, типа, с какого фига, откуда-то, типа, как это такое?
Угу.
Ну, Сережа, за что купил, за то продают, и выяснил, ребят, откуда они узнали, а? Расскажи свою версию, а как вот на самом деле было? Вот. Ты сказал или что? Вот он на это ничего не ответил. То есть так оно и закисло. Хм. Ничего не сказала «Золотая рыбка». Угу.
Скажи, пожалуйста, еще такой момент. Вот вообще издание вот этой антологии в MP3-версии на то время. Чего, откуда возникла такая фишка? Потому что я помню, что у меня первый диск, ну, я... Понятно, что более молодого возраста. Первый диск мой MP3, лицензионный. Был там, помню, что Чижа компания, второй диск, не помню, кто, RMG Records создавал или что-то такое. То есть возникло в начале 2000-х массовое помешательство, что, мол, эти MP3 диски нужны. То есть возник доступ к альбому, который уже можно было не найти носителя. Вообще, откуда взялась эта идея издавать MP3, в частности, разных людей? Какая потребность вообще была в этом всем?
Ну, не, у меня, я говорю, у меня потребность просто в движухе. Мне приятно, хорошим людям вот можно сделать, во-первых, артефакт, который останется, ну, на какое-то заметное время. Угу. Во-вторых, они за это получат денежку, что, опять же, для граждан Украины, в общем, снимающих квартиру в России, это, в общем,
Ну, приятно, да.
Не лишнее, а уж для украинцев тем более. Вот. А в-третьих, ведь еще фишка в чем? На MP3, точнее, к MP3, не такая большая требовательность у людей. То есть на MP3 можно издать то, что не издашь официально в виде альбома. Бутлеги, вот это все. На MP3 это смотрится совершенно нормально, а отдельным изданием где-то там и звук не очень из-за отдельных изданий, как-то стыдно его запрашивать где-то, и как бы и исполнение может быть не очень, но зато между песнями хорошо говорят. Ну, поэтому на MP3 это все выглядело логично, особенно вот сборник эфиров разных. Вот, как бы был на тот момент возможен только так. Поскольку, опять же, это был модемный, просто выложить в сеть было просто... Ну, мало реально, никто бы не послушал. То есть тогда же модем, у него какая скорость была? 10 мегабайт в час.
Ну да.
Поэтому песню послушать, это вот... Вот ты ее сначала качаешь сколько-то времени, если у тебя еще телефонная связь не оборвется. Вот, а потом ты уже только можешь послушать. Альбом в этом смысле никак. Вот, поэтому целый диск вот с альбомами. Ну,
ага, да-да. Скорость интернета точно вот выпустил этот момент. Спасибо. Скажи, сам сейчас слушаешь разных людей, Седату, насколько часто? Потому что помню, что, по-моему, профиль ВКонтакте твой смотрел достаточно давно, там что-то было много по такому фото, мои впечатления, да, такой английский, британский рок, Битлз, ну, то есть какие-то такие ассоциации приходят.
Классик рок, да, в основном я слушаю. То есть, как бы, с Сашкой я по-человечески очень приятно мне общаться, а песни, как бы я сейчас, ну как сейчас, не знаю, здесь тут сложно какое-то правило создать и его придерживаться, поскольку это же все настроение, то есть поэтому, знаешь, вот я заметил, что когда выпьешь, хочется, но так я сейчас не пью, сколько там, 5 с чем-то лет, то потрескал, к сожалению, вот там Высоцкого, Башлачева, Чернецкого,
да.
Их вот слушать сложнее. Какие-то чакры все-таки закрываются в трезвом состоянии. Поэтому при всей, так сказать, любви, симпатии, однозначно совершенно там, респекте там и массе общих воспоминаний и удовольствий, в общем, нет, редко-редко слушаю. С другой стороны, опять же, слушать материал, который и так знаешь, то есть я тех же Битлов слушаю крайне редко, потому что их и так знаю. Значит, уровень знаменитой этой байки про когда сидят люди там 56 все-таки, 85 там, не, ну ты чё, это номера анекдотов говорят, это просто. Так и здесь, то есть достаточно название песен сказать, оно у тебя в голове уже играет, поэтому слушать ее как-то уже там. Как ту же Янку, там тоже я аж раз, может быть, там, не знаю, в 3 года включаешь, там, ну, да, потому что оно вот во внутреннем магнитофоне, оно, собственно, всегда звучит. Поэтому как-то не нужны в подпитке такой регулярной. Хотя иной раз, конечно, да, когда ситуация приводит, совершенно разная может быть ситуация, не знаю, там, что-то внешнее натолкнуло, внутренние какие-то переживания, вот включаешь, что-то так залипаешь и долго-долго не можешь ничего делать, переключить. Поэтому правил нет, но в целом, да, в целом слушаю меньше, чем когда пил.
А, можно сказать, музыку саму по себе часто сейчас слушаешь, вот по сравнению с тем, что было много-много лет назад?
Тут сложно сказать. Что, пока не было широкополосного доступа в интернет, то музыку слушаешь как бы целенаправленно. То есть... пластинку ставишь, там, диск, кассету, катушку, то есть как бы. А с широкополосным доступом, как радио, то есть фоном играет что-то, и ты ее слышишь, но не особо слушаешь. Там, играет какой-нибудь iTunes, ну и так и играет себе фоном. Вот, поэтому тут сложно сказать. Да учитывая, что еще когда сам что-то играешь, ну я в коллективе там, с Вовкой Белканом играю, вот, то тут как бы больше начинаешь... Сложно формулировать, когда для себя не формулировал ни разу до этого.
Да, внутри вроде все понятно, а наружу что сказать. Да.
Да, чтобы как-то было понятно не только самому себе. Вот, в общем, да, когда еще и сам играешь, то больше слушаешь даже скорее какие-то отдельные инструменты, то есть там гитариста какого-нибудь, там какого-то барабанщика, там, не знаю, то есть как что человек обыграл, то есть уже начинаешь слушать не музыку, а технику владения инструментом, скажем так. Вот. Поэтому тут как-то вот такой момент, когда уже музыку как библиотеку, чтобы почерпнуть что-то для себя технически важное. Там делают там вибрато Blackmore там сами, завывание души, ага, о, блин, то есть надо тоже так вот.
То есть чувствуешь, больше обращаешь внимание на детали и опять-таки конкретно, да. не от общего к частному приходишь, по большому счету.
Да.
Спасибо, любопытное наблюдение, очень важно.
И как вот, когда ты слышишь весь оркестр, ты начинаешь выделять вот наоборот, конкретные вот составляющие. Ну, не знаю, плюс это или минус, но вот какая-то магия, конечно, ушла от этого. Большое все-таки видится на расстоянии, а когда ты уже не только близко, а уже вообще внутри.
Внутри, да.
Ну, выбирать все равно не приходится, оно уже есть такое видение, оно уже есть. Угу. Ну, тем не менее, когда вот случаются магические моменты, ты забываешь про это, все это только впитываешь. Это, ну, конечно, прекрасно. Но редко.
Но редко. Вообще эволюция музыкальной составляющей разных людей, вот то, что ты слышал в самом начале, да, там 80-е, и то, к чему пришло сейчас, это качественный скачок эволюции, на твой взгляд, либо это дополнение. Вот есть такая вот версия, что музыканты, когда становятся старше, они сбиваются там в одно стадо, как волки зимой, да, то есть, чтобы погреться, чтобы выжить. Вот. Или, может быть, то, что происходит сейчас с разными людьми, это такой способ выжить. То есть музыканты как бы менялись все это время, но все равно здесь самые такие, одни из самых лучших музыкантов, да, которые уже собаку, так сказать, съели. И это как бы. Ну, вынужденное, что ли, чтобы быть вместе, чтобы как-то группа продолжала существовать. Вот твои размышления на этот счет.
Тут одновременно много параметров. Ну, во-первых, конечно, экономические. То есть вместе играть с хорошим автором гораздо, ну, тупо выгоднее, чем вот, преподавать там, не знаю, ну, тому же Мише Нефедову после ухода из Алисы, да, то есть преподавать барабаны, да, или там как Каспарян, ну, реально же ему повезло после всего играть в Бутусова, правильно? Само собой. То есть то же самое и здесь, да, экономически несомненно. Второе, безусловно, ощущение родственности души, ощущение того, что это свои. То есть, это очень приятное ощущение, когда вот опять же те же фестивали, как я уже упоминал, встречаешься дни там. Берешь там книжку или там денег одолжишь и отдаешь на следующем, то есть ты понимаешь, что это свои люди, ты, ну, не то чтобы семья, да, но какое-то такое братство такое рок-н-ролльное, когда ты понимаешь, что, в общем-то, и тебя не предадут, и ты никого никогда ни за что там, и, в общем, ты, конечно, они громкие слова, ты про это не думаешь, но ты ощущаешь вот эту свойскость, вот эту родственность. Вот, поэтому и, естественно, чем человек старше становится, тем он больше это ценит, поскольку с возрастом все сложнее завязывать новые связи, сложнее сдружиться, и у тебя времени на это меньше остается. Ты уже не можешь, скажем, в 50 лет подружиться с кем-то и там, условно говоря, 30 лет быть с ним знаком. Даже нет впереди столько времени, чтобы такой стаж вот ощутить и за это время сплотиться, сблизиться. Поэтому, естественно, с возрастом ты начинаешь еще больше ценить, а ведь их еще, скажем так, возрастных музыкантов их же еще и меньше остается, ну, не все же уважают рок-н-ролльному образу жизни. Поэтому, так сказать, уходящая натура, она ценнее в какой-то степени, как это не цинично звучит. Вот. А фишка в том, что с возрастом еще люди, ну, до определенного предела, понятно, лучше играют. То есть тот же тупо Клим, дай бог ему здоровья, там в 88-м году он явно играл хуже, чем тот же Клим нынешнего образца, вот когда они на 25-летие играли. А, да, то есть я еще поучаствовал в записи многоканала звуковой дорожки к Blu-ray 25-летия.
В Москве.
Да. Я вспомнил, что-то, наверное...
А это где, напомню, это было Мецофорт или что это было?
Это 16-тон было.
16-тон. Потому что я там московских клубов практически не знаю, только по названиям.
Это был 16-тон, да, там снимал это дело «Планета», такая контора. Транслировал, и потом Сашка из этого собрал Blu-ray и, соответственно, просил меня поучаствовать в записи звука. Чтобы все. Вот. Поэтому, да, вот это, ну, только это было тоже... А, это уже в 2014 году, по-моему.
Было. Это 14-й, да, осень.
Да, то есть вот, оказывается, вот же забыл. Вот. Ну, в общем, да, это не принципиально на самом деле.
Да.
Ну, тем не менее, так сказать, материальным носителем.
Да. Ты мне дал очень много информации, я даже не знаю, ну, то есть после расшифровки текста я буду понимать, что делать с этим до конца, там, да, что главное, что второстепенное, компоновать и так далее, и тому подобное. То есть пришлю тебе, не знаю, сколько будет страниц, но Михайленко я сегодня выслал 17, поэтому не исключено, что у тебя тоже до 20 достанется.
Ну, господи.
Общение такое объемное, и поэтому... Уж не обессудь по качеству информации, да, достаточно тут много всего. Вот.
Ну, это гораздо хуже, чем когда человек вообще ничего не помнит и сказать нечего. И как бы...
Ну да, вот мне еще предстоит сейчас общение в ближайшее будущее с этим Андреем.